Здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо, что вы собираетесь. Как-то вы вяло собираетесь, но я ждать не могу. Значит, добрый вечер. Рад вас приветствовать. Я уже включил кондиционер на тепло, потому что в комнате 17 градусов. Простужу горло и буду, как тогда, болеть в прошлом году, болеть 2 недели. Не хочу это делать, как говорила моя мама, берегись. Но это все родители говорят. Значит, мы поработали с Робертом по поводу звука, в том смысле, в смысле громкости. Значит, просил бы вас написать, нормальная ли громкость, все ли хорошо слышно. Вот мы тут как бы стараемся. Вот микрофоны, так сказать, да. Ну, теперь я с вами поздороваюсь, кто где, а после этого перейдем к первому материалу. Сегодня много всего. И даже парад уродов будет. Медведева, привет из Нью-Йорка. Нануэт, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк. Денис Самсоненко, извините, вы не подскажете, как пройти в библиотеку, он спрашивает. Хороший вопрос. Суперзвук. Привет из Кишинева, витание с Киева, Харьков, всем добрый вечер. Опять Нью-Йорк, привет из Братска. Боже, спасибо, что вы нас слушаете в Братском. Данила пишет, главное, чтобы YouTube не заблочили. Послушайте меня. Не будет YouTube, так будет что-то другое. Не будет что-то другое. В конце концов, ну, вы же понимаете, как-то все это образуется. Если мой отец сквозь глушилки слушал «Голос Америки» и BBC, то как-то мы с вами разберемся. Ясно, что они будут блочить, ясно. Я вам сегодня материал читал, что ВКонтакте заявили, что они убьют YouTube, в том смысле, что они сделают что-то такое, что в YouTube это будет, YouTube просто не выдержит конкуренции. Ну да, Киев за 3 дня. Светлана Дэвис, Светлана, рад вас приветствовать, Новая Зеландия, Остин, Техас, Нежин, Иерусалим, Петр Степанов, всем добрый вечер, слава Украине, победа Израилю, добрый вечер, Матвей, добрый вечер. Екатеринбург, Рига, вот, ну, в общем, короче, о, боже, посыпалось. Свят Ханенко, если вы здесь, я приветствую вас. Значит, Каунас, Малборг Вита, это я не очень понял, что это такое. Санкт-Петербург, привет из подполья, Любек, Германия, Рига с вами, поставил, та-та-та-та-та. Все, давайте, пожалуй, начнем. Значит, смотрите, просьба, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. С чего я хотел начать? Значит, конечно, у нас 2 темы, и эти темы все определяют, и комментарии вокруг этих тем все определяют. Значит, у меня просьба к Роберту. Роберт, ты смотришь сейчас эфир, напиши, пожалуйста, мне вот в сообщении, в мессенджере, нормальный ли звук, изменился ли он в лучшую сторону. Потому что у меня в наушниках все звучит всегда идеально, но это в моих наушниках. Значит, с чего я хотел начать? Я хотел начать с Виталия Портникова, который написал очень правильный текст по поводу оценки арабо-израильского конфликта, или, вернее, Хамаза, я его так называю, Хамаза израильского конфликта Владимиром Путиным. Вот давайте с этого начнем, потому что это очень правильно написано, очень верно, и чего говорить. Комментарии российского президента Владимира Путина в связи с трагедией на Ближнем Востоке исполнены плохо скрываемого злорадства. Путин практически не упоминает о невинных жертвах террористического нападения. Он, похоже, доволен тому, что может говорить о провале американской внешней политики, что стал свидетелем, а может быть, участником очередной страшной эскалации. Это стремление жить кризисами, похоже, и является одной из самых важных черт политической натуры российского президента. что трудно осознать западным политикам, от которых избиратель всегда требует покоя и урегулирования любых кризисных ситуаций. Но у Путина, думаю, не просто нет избирателей в России, где он прочно контролирует политическое поле, превращенное им в выжженную пустыню. Он, похоже, до сих пор уверен в том, что и в других странах может влиять на политические процессы, если не силой и экономическим давлением, то с помощью спецслужб, хакеров и пропаганды. Когда в 2014 году он оккупировал Крым, многие предпочитали верить, что это чуть ли не заключительная глава его давления на Украину. Потому-то в оценке намерений Путина западные политики зачастую допускают досадные ошибки. Когда в 2014 году вот все думали, что это конец его давления на Украину, что, получив контроль над сакральной территорией, российский президент уж точно не захочет дальнейшего разрастания конфликта и ухудшения отношений с Западом. Когда началась необъявленная война на Донбассе, нас уверяли, что Путин заинтересован в мирном урегулировании и даже восстановлении территориальной целостности Украины, без Крыма, разумеется. Для этого только нужно было согласиться с особым статусом оккупированных территорий. Когда весной прошлого года потерпел фиаско путинский блицкриг, я тоже неоднократно слышал, что российский президент заинтересован в мирных переговорах. Не может же он воевать вечно. Теперь, когда и в Украине, и на Западе неохотно приходят к мысли, что российский президент не просто заинтересован в многолетней войне на истощение, но увлечен этой войной, появляется новая идея, но не может же он быть заинтересован в разрастании конфликта, в его глобализации. И это, уверен, очередная ошибка. Путин давно уже уверен в своей исторической роли собирателя земель и победителя цивилизованного мира. Эта уверенность, думаю, составляет суть его политического мировоззрения и, похоже, позволяет получать от войны и гибели людей настоящее наслаждение. В эпоху торжества политической конъюнктуры и приспособленчества не так-то часто встречаешься просто с людьми с какими-то ни было бы взглядами, а уж фанатики встречаются исключительно редко. Но российский президент, думаю, один из таких фанатиков. Причем с ядерной бомбой, что делает его политическую философию еще опаснее. При этом он один из фанатиков, которые не скрывают от мира своих опасных взглядов и намерений. Просто мир, который отвык от такой откровенной декларации зла, Путину, как правило, не верит и считает, что российский президент всего лишь пугает своими агрессивными намерениями. Как сказали бы западные политики и дипломаты, создает условия для более сильной позиции на переговорах. Но Путин не раз доказывал, что за его агрессивными речами могут последовать аналогичные действия. Поэтому я бы советовал относиться серьезно и к нему самому, и к его словам, к его делам. Злорадство Путина по поводу происходящего на Ближнем Востоке напоминает, этот человек не просто радуется войнам и кризисам, он уверен, что провоцирует... Он уверен, это говорит Портников, провоцирует войны и кризисы, и цена, которую платят за его злорадство обычные люди, Путина вообще не интересует, его интересует война. Вот такая вот история, мне кажется, абсолютно все правильно сказано. Вот нечего говорить. Я должен паузы делать, чтобы воздуха хватило, да? Поэтому сейчас мы... кое-что послушаем.
Совершенно сейчас, одну секундочку. То, что я сейчас наблюдаю, вижу комментарии.
Да. Значит, смотрите, тут в этом телефоне немножко иначе все делается. Значит так, теперь некоторые звуки. Вот вы тут присоединились, я вас очень рад слышать. Вот Львов. Тут выясняют. Алона, вы в курсе? Банки завтра работают у нас? Курчавин из Щецина, из Польши. Так, ну много вас здесь, много-много, идем дальше. «Медуза» написала, Юрий Гаврилин пишет, Зеленский собирается посетить Израиль. Да, очень возможно. Это такой человек. Да, 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 да. Значит, смотрите, это некий человек, израильтянин, ну, русский израильтянин, говорит, объясняет, ну, называется так, «Россия нас предала». Вот давайте послушаем.
Ребята, всем привет. Я сейчас говорю к вам совершенно серьезно. То, что я сейчас наблюдаю, вижу, комментарии, видосики, всякую нечисть. Я убрал со своей страницы все российские флаги. Я не хочу больше зваться Владом, русским евреем. И советую вам сделать всем то же самое. Потому что Россия воткнула нам нож в спину. 1.5 года, блядь, мы на ее стороне были. А теперь посмотрите, что они выставляют и пишут. Настоящие предатели. Мой вам совет. Убирайте все флаги российские со своих каналов. Они нам такие же враги, как и Хамас.
А, и тут я к тому, что... Да, Катерина... Катерина Чернокур пишет, глаза открылись наконец. Я вам хочу сказать, что сегодня у меня было несколько эфиров, и вы знаете, я в основном говорю в конце свою точку зрения, сейчас точка зрения других людей. Ну вот сразу три человека, которых я спрашивал о дальнейших взаимоотношениях Российской Федерации и Израиля, мне было сказано, что им нанесен удар, который Израиль не забудет никогда. Ну, вы знаете, у Израиля хорошая память, и вот, вот это не осуждение Хамаса, учитывая 40 убитых детей и сожженных, ну, вы знаете, о чем я говорю, не хочу повторять. Это, как мне было сказано, не будет забыто, и последствия будут очень неприятные. Конечно, у Российской Федерации и так были такие отношения и так далее, и так далее. Но вы знаете, что Нетаньяху, он был немножко похож на Эрдогана, то есть он держался середины. Ну, в общем, короче говоря, да, и нашим, и вашим все не так однозначно. Но вот эта маниакальность больного человека, когда он говорит, что США виноваты в этом, это крах, понимаете? Архангельский, вот здесь говорят Юлия Гришина, она слышала мой разговор с Архангельским, он сказал фразу, с Морозовым я сегодня разговаривал, наконец я познакомился с Александром Морозовым. Значит, он сказал, что это вот такой неосоветизм. Вот эти обвинения. Помните, я вам читал такую историю, где все написано советским языком? И вот то, что Путин вдруг сидит и на фоне этой страшной трагедии, ну хорошо, он мог бы, например, сказать, я соболезную жертвам, я соболезную израильтянам, соболезную палестинцам, у которых много погибших. Россия всегда готова прийти на помощь, быть посредником. Ну, вот такое вот, понимаете? Вот это вот было бы нормально человека не шизанутого. Но Владимир Владимирович, у него две оценки. Во-первых, виноваты Соединенные Штаты, которые спровоцировали этот конфликт. А почему? А потому что это крах внешней политики Соединенных Штатов Америки. И это говорит человек, от которого разбегаются страны СНГ, разбегаются ОДКБ и так далее, и так далее. Ну, я вам уже говорил, я уверен в его, так сказать, проблемности, скажем так, мягко. Ребята, поэтому вот... Как бы, да, но теперь, сейчас, вот понимаете, здесь, вот черт побери, вот в том телефоне было иначе. Не буду вам объяснять, в чем проблема, но проблема существует. Значит, посмотрите вот на этого человека. Посмотрите, сейчас будет. Видите, такой интеллигентный, в очках, такой вот это вот самый, да? Значит, Кирилл Матвеевич, перестаньте наезжать на Samsung S23. Обижайте чувства верующих в южнокорейскую промышленность. Дайте этому замечательному телефону еще пару недель. Не-не-не. Я уже его освоил, и тогда не... все нормально. Все нормально. Послушайте меня. Но есть вот неудобства. Понимаете, вот, например, я в Твиттере засейвил для вас звуки. Засейвил. И когда я нажимаю, оно сразу начинает играть, и я нигде не могу найти, чтобы оно автоматически не... само не воспроизводилось. Понимаете? Ну, это мне надо будет посоветоваться с теми, кто хорошо знает Твиттер. Вот. Потому что там как-то было легче. А тут... Ну, в общем, короче говоря, Ирина Доброидзе, мне нравится, как Матвеевич борется с гаджетами. Ну, борюсь с гаджетами, потому что я хочу, чтобы все было хорошо. Значит, смотрите, вот этот вот человек... Он требует вернуть СМЕРШ. СМЕРШ. Вот он сидит на каком-то телеканале, как он называется, какой, СТВ Ньюс, по-моему, СТВ Ньюс какой-то. В общем, короче говоря, послушайте, значит, вот это прекрасное, послушайте.
Кроме одушевления народа, кроме энтузиастов, которые говорят, что мы будем работать и мы будем помогать армии, должны существовать люди, которые делают это по приказу, как чиновники. Может, им и не хочется, но им за это, ровно за это и больше ни за что, платят государеву зарплату. И должны существовать люди, которые говорят, что ты против войны? В кутузку. Если этого не будет, не будет России. Если Россия окажется мягкотелой именно в этом смысле, не по отношению к врагу внешнему на фронте, а здесь, по отношению к людям, которые свой собственный комфорт ценят выше, чем Родину, Россия погибнет. Несмотря на то, что вот та журналистка, пресловутая уже у нас с вами, которая очень хочет ехать в Милан на распродажу, никакого вреда России на самом деле не хочет. Она просто хочет распродажу в Милане. Ничего больше. Она представляет собой угрозу для государства российского, потому что ее настроение может распространиться, может начать расхолаживать общество. И поэтому государство должно взять себя в руки и сказать, да, я буду жестоким, и даже, возможно, кому-то несправедливым.
Что для этого должно произойти?
Я думаю, что это мы уже очень близки к тому, чтобы это произошло. Но прежде всего для этого должно произойти следующее. Большое количество людей, подобных нам с вами, должны об этом говорить непрерывно и требовать именно этого. И вот если вы посмотрите социальные сети, самое частое в употреблении слова от рассерженных патриотов, знаете какое? СМЕРШ. Нам нужен СМЕРШ, говорят эти люди. Нам нужна организация под названием «Смерть шпионам». Мы прекрасно понимаем, что если мы скажем что-то лишнее, нас этот СМЕРШ уничтожит. Но дело-то не в нас. Дело в том, что если этого не будет... Если за антигосударственную пропаганду мы не будем сегодня карать, не гладить по головке, не ставить клейму в штамп в бумажечку, что иноагент, а карать, Россия погибнет. Это должно дойти, в том числе, кстати, и до пресловутых либералов. То есть до них должна дойти очень простая мысль, что если они не займут ту же самую позицию, они сделают хуже себе. Это очень страшно, начать вдруг вот сказать вслух, давайте начнем репрессии.
Ну, мы же с вами...
это ужасно.
Репрессии?
Да.
Подождите, но мы же с вами об этом
почему?
Говорим.
Потому
это
что
же это не репрессии. Ну, как
это репрессии.
Же...
Слушайте, каждая вещь называется тем словом, которым она называется, а не чем попала. Мы не знаем о большинстве этих людей, раскаялись они, осознали они что-то, действительно пришли к выводу, что права или не права, это моя страна, я буду работать на нее. Или они увидели возможность на стране немножко лишнего заработать.
Значит, что здесь я хочу сказать? Боже мой, как оно трещит. Я и буду и дальше радовать вас моей борьбой с гаджетами. Значит, смотрите. Может иметь человек такую точку зрения? Может. Вот он считает, что все предательство, надо СМЕРШ. Они, правда, не совсем понимают, что такое СМЕРШ. Мы все время слышим, надо СМЕРШ, смерть шпионов и так далее. Ну, в общем, короче говоря. Но в чем проблема вот этого вот чувака? Как это, вот эта нехорошая поговорка, на безрыбье и сам раком станешь. Понимаете, в чем дело? Он торчит. Почему? Потому что другого мнения не существует. Вот вы видите, что в странах Запада сейчас многочисленные демонстрации, то ли еще будет в пятницу, когда, вы знаете, там один из лидеров Хамаса сказал, что вот пятница, это будет такое большое какое-то там наводнение. Так, большая просьба ко всем, говорите правильно, Цааль, а не Цахаль, Хамас, а не Хамас, Хезболла. Алена, вы пережимаете, здесь не устанавливаются грамматические правила. Вы не учитель русского иврита или ивритского русского. Я бы попросил вас просто, я вас очень уважаю, поаккуратнее, пожалуйста, у меня здесь. Не надо рулить, рулю здесь только я. Так вот, понимаете, когда пошли пропалестинские демонстрации, то вы знаете, ну вот, например, есть там BBC, вот почему сейчас всех бесит BBC? Потому что они там говорят повстанцы, они говорят вот это вот что-то вот такое. Ну, в общем, короче говоря, с одной стороны, с другой стороны. BBC я лично все прощаю, потому что у них это кодекс такой, вот правила BBC и так далее. Вот они безэмоциональные рыбы на работе. Вот такая система. Но там разные точки зрения. И, например, канал Аль-Джазира, катарский канал, который, ну, так сказать, понимаете, он тоже такой арабский BBC. Но, тем не менее, он показывает и одну точку зрения, и другую точку зрения, конечно, больше показывает страдания палестинского народа в секторе Газа. Почему я вам даю это слушать? Потому что именно это видят россияне. И ничего другого. Я имею в виду из российских средств массовой информации. А когда еще появляются всякие Соловьевы и так далее, то вообще швах. Может быть человек с такой идеологией? Может. Но он ничем не разбавлен. Понимаете? Поэтому стоит такой человек, и мы кричим: ужас, ужас, как такое может быть? Да легко, потому что этот человек один, понимаете, и другого канала нет.
Да, ну, вот. И именно в те годы Римская империя разбивает израильское.
Опять оно пошло. Я завтра попробую с этим разобраться. Сейчас.
Уникальный гость.
Нет, Мизулину я вам пока. Вот. Да блин, успокойся. Ну. Ребята, извините. Может быть и такое. Значит, Соловьев. Почему Соловьев, вот мы, боже, это просто ужас или ужас-ужас? Это ужас-ужас и ужас, и не ужас. Почему? Потому что другого нет. Нет другого телеканала, который бы, короче говоря... Господин Соловьев.
Сейчас подонок Зеленский говорит, что вот он. Да ты и есть КамАЗ. Когда показывают, как расстреливали сейчас 22 человека около Херсона убитых. За то, что они поддерживают Россию и русских. Это ты, КамАЗ. Это ты, террористы. Это ты убивал детей Донбасса. Укронацистская сволочь. Ну, тогда ты назывался Порошенко или кто там ты был. Но суть это не меняет. Это президент укронацистского государства. Трагедия Зугресса, это что было? Расстрел невинных с помощью авиации в Луганске, это что было? И вы еще тогда пренебрежительно. И вся эта жопошная российская либеральная пидоросня, ничего не замечала, а теперь руки заламываете, сволочи! И говорите, что случилось 24 числа? Просто мы ждали слишком долго и смотрели, как убивают русских. А ребята из Донбасса, которые со всей страны возвращались к себе на родину, чтобы воевать против укронацистов. А мальчишки, которые 24 февраля 2022 года пошли в военкоматы Донецка и Луганска, процент пришедших и вставших, чтобы разбить укронацистскую гадину, был выше, чем в июне 41 года.
А, вот, я понял, как с ним бороться. С телефоном, я имею в виду. Надо просто взять и убрать громкость. Значит, смотрите, опять же, вот вы пишете, там сумасшедший и так далее. Послушайте меня, это он просто один, понимаете? Ну, я имею в виду один фланг. Потому что второго фланга нет. Понимаете, и все. Значит, еще сейчас я посмотрю, есть ли звуки. Есть ли звуки? Что-то я тут... Я очень много материала вам взял. Так, не согласен режим... А, компания за Лукашенко. Ладно. Теперь смотрите. Значит, пока Марат спрашивает, Соловьев всегда так орет? Всегда. А что ему не орать? И заиграла. Так, значит, что важно? Вот этот цирк, вот кто заткнет Соловьева? Ответ очень простой. Соловьева заткнет вооруженные силы Украины. И сегодня была очень важная история. Сегодня был Рамштайн. На Рамштайне присутствовал Зеленский. Это первый раз он там присутствовал. Присутствовал министр обороны Соединенных Штатов Америки, который, кроме всего прочего, ну, вы знаете, Рамштайн – это такая контора по распределению военной помощи. Значит, военная помощь будет поступать, она не будет прекращаться. И вот сегодня Остин объявил о том, что может быть создан несколько альянсов. Ну вот, например, страны объединятся некоторые для создания и поддержки авиаальянса для Украины. Понимаете, да? Для того, чтобы, если там столько-то таких самолетов, столько-то таких, но чтобы были унифицированные снаряды. Ну, вы понимаете, да? То есть невозможно, чтобы один дал один самолет, другой другой, ну и так далее. То есть основные там какие-то будут, наверное, F-16. В общем, короче говоря. И дальше они планируют сделать танковые альянсы и так далее, и так далее, идти по этому пути. В общем, короче говоря, чем, я просто прогнозирую, чем успешнее будет украинская армия, тем громче укронацистская сволочь будет кричать этот обреченный человек. К сожалению, он обречен, но у него, значит... Не знаю, что с ним будет дальше. Так, теперь давайте смотрите, что мне Витошкин прислал. Чрезвычайное правительство создано в Израиле. Туда вошли только 3 человека. Премьер Нетаньяху, представитель оппозиции Ганц и министр обороны Галант. Правительство будет принимать только решения, связанные с военными действиями. Это важная история. Понимаете, только с военными действиями. Теперь переходим в новости. И сейчас буду вам читать всякое разное. Но много смешного. Ну, вот, например, страничка юмора. Песков говорит: Зеленский находится в очень сложном положении. Он начинает надоедать. Дебил. Недолго, пишет Сталкер, Вот интересно, кто это сказал? «Недолго мучилась старушка». Ну, это он так как бы первую фразу пишет. «Россия-24 назвала резню в кибуце Кфар-Аза фейком. Наверное, детские трупы показались им несвежими». Вот такая вот жуткая фраза. Представляете? Канал говорит, что это фейки. То, что говорил один из руководителей КАМАЗа. Теперь по поводу ситуации в Украине. Я вам читаю вот так вот, то тут, то там и так далее, просто чтобы вы знали. Сообщает BBC, Россия атакует шахедами и с юга, и с севера. Пока запущены из Крыма беспилотники «Камикадзе». Еще только летят до контролируемой Украиной территории. Россия атакует шахедами с северного и с северного направления. Воздушная тревога и угроза ударов шахедов объявлена в Сумской, Харьковской и Полтавской областях. Мониторинговые каналы пишут о стрельбе ПВО по беспилотникам. Значит, и Харьковская область. Так что будьте внимательны, смотрите, и там, что надо, сообщайте. Теперь, значит, перевожу с украинского, но это вы знаете, может быть, те, кто смотрят «Девятый канал», или, ну, не обязательно «Девятый канал», просто израильтяне, которые смотрят мою программу, вы откорректируете. Значит, количество жертв в Израиле в результате нападения Хамаса стало больше 1200 людей. Армия Израиля продолжает атаковать объекты боевиков на территории сектора Газа. Также за сообщениями СМИ Цахалу удалось ликвидировать одного из основателей Хамаса. Фамилия не указана. А вот такая не очень приятная новость. Я сейчас поясню, почему она может случиться. Израилю угрожает война на 5 фронтов. Про это пишет Bild. Господи, где вы русские слова? Ссылаясь на аналитиков центра Лебек, пишет, что нынешний конфликт очень может быть долгим и имеет огромное количество отправных точек для широкой эскалации. Противники могут сделать против Израиля 5 фронтов. Например, со стороны сектора Газа, Ливана, Сирии, Ирана и Палестины. Значит, да, тут я вот что хочу сказать. Здесь не только может быть эта неприятность. Мы с вами знаем, что, например, ливанское руководство заявило, что мы не участвуем. Но Хамас, который в Ливане, он говорит, мы на вас хотели плевать. Вообще там очень шаткие правительства и руководители. Ну, сектор Газа, понятно. Сирия. Сирия пока удерживается. Как бы. Но опять же, нынешний руководитель Сирии, он не контролирует всю страну. Иран. Иран пока не вмешивается. Кроме того, американцы уже послали туда второй авианосец. Но чем черт не шутит? Ну и Палестина. В общем, короче говоря, это может привести, вот если, например, мы говорим про Ливан, к свержению правительства Ливана, потому что выйдут и скажут, вы не даете нам исполнить заветы Корана и так далее. Это такая серьезная история. Может быть. Может быть. Вирусное видео в израильских социальных сетях. Я вам его не показываю, текст говорю. Значит, стоит женщина, мужчина, и он кричит. «Нетаньяху, выйди и извинись. Я требую, чтобы Нетаньяху вышел к публике прямо сейчас, сию минуту, и извинился за то, что позволил моей сестре сгореть заживо в ее доме». Вообще эмоциональный накал. Германия. Мрачный Турандот, который это опубликовал, он назвал это так. Метастазы. Девушка стоит. Ее спрашивают, что вы думаете о терактах в Израиле? Ну, девушка мусульманка в платке. Что вы думаете о терактах в Израиле? Это хорошо, это очень хорошо на самом деле, смеется. Что хорошо? Я рада, что им удалось сделать что-то подобное. Вы счастливы? Да, я рада. Очень хорошо. Мы праздновали дома. Улыбается. Один из лидеров террористической организации «Хамас» Халед Машаль, ну, старый знакомый, я уже не знаю, сколько лет он там рулит, выступил с призывом ко всем мусульманам мира устроить евреям настоящий погром. Это цитата. Он призвал повсюду повторять действия Хамаса. Объявлена дата всемирного еврейского погрома, пятница, всемирного еврейского погрома, пятница 13 октября. Теперь о заглавии. Одна лампа перестала работать. Вообще, у меня сегодня, конечно, технически все замечательно. Андрей Мальгин пишет, надо признать, что палестинская пропаганда работает на пятерку. Они наводнили западные СМИ душераздирающими кадрами страдающего от израильской агрессии населения. Похороны детей, бегущие под бомбами женщины с искаженными лицами, переполненные больницы и морги. Дело знают туго, пишет Андрей Мальгин. Кстати, интересная история в этом смысле. Сейчас я сделаю чуть светлее. Вот так. Чего эта лампа выключилась? Понимаете, какая история? В пропаганде сравнялись. Телеграм отказался блокировать хамазовские каналы. Ну, он же либерал, руководитель Телеграма. Вот он отказался. То есть там они призывают к всемирному погрому евреев. Он считает, что это нормально. Имеет право. Он сам устанавливает, что он хочет и как он хочет. Но тем не менее... А теперь об авиации. Мы еще вернемся, естественно, к этим нашим мейджорным темам, тем не менее. Слушайте внимательно. Россия обратилась в Международную организацию гражданской авиации с заявлением о нарушении конвенции о международной гражданской авиации 37 странами. То есть она как бы обратилась с жалобой на 37 стран, включая США, Великобританию, Канаду и все страны Евросоюза. Значит, дальше я не буду читать, а скажу своими словами. Они считают вот эти вот санкции нарушением, так сказать, правил вот этой международного консорциума, международной организации гражданской авиации. Они говорят, мы перевозим людей гражданских, не смейте нас банить, дайте нам запчасти. Вот так. Мы еще вернемся к этой теме. Пишет некто, не обрезанный, обрезан. С абсолютно целого года города Донецка жители сегодня наблюдали за догорающей Авдеевкой. За догорающим в Авдеевке коксохимическим заводом. Когда-то это был один из самых успешных тяжелых предприятий региона. Теперь его, как и города Авдеевка, больше не существует. Россия уничтожила их. А жители Донецка, выглядывая из целых домов с видом на целые крыши здания, где живут их живые родственники и друзья, вечером включат телевизор, который расскажет им, как злые бандеры бомбят их денно и нощно. Еще раз, весь город Донецк от линии фронта на расстоянии полета снаряда ствольной артиллерии. Если бы украинцы хотели, там в первый же год войны, в 2014 году, не осталось ни одного здания, ни одного завода, ни одной школы. Вы знаете, это уже, конечно, такая неприятная история, которая называется «Вера во что угодно». Вот этот знаменитый вопрос, что вы 8 лет бомбили, домбили Донбасс, понимаете, я просто в бешенстве, потому что знаю, что ничего не бомбили. Сволочи. Вот Юлия Латынина написала, не знаю, согласиться с ней, не согласиться. «Бляди из ЕС», «бляди» она написала, «недовольны, что Маск не позволил им в этот раз вести бизнес как обычно и показал расстрел фестиваля, казни детей, торжествующих убийц с ногами на шее переломанных ноги женщин. А так было приятно сказать, что бедные угнетенные хамасовцы захватили несколько солдат в заложники и запретить Израилю нанести ответный удар. ЕС угрожает Маску штрафами и блокировкой за отказ модерировать Твиттер». Очень смешно. Это для тех, кто собирается вернуться в Российскую Федерацию, ну и так далее. В Орле двое молодых людей закрасили граффити с Z и георгиевской лентой. Ну, закрасили. Ну, сделали это. Через полгода их задержали и обвинили в реабилитации нацизма. По версии силовых ведомств, в апреле 23 года 22-летний Степан С. и его друг Александр увидели на стене местного культурного центра «Металлург» граффити в виде буквы Z в цветах георгиевской ленты и лозунгом «Своих не бросаем». В то время по распоряжению властей подобные рисунки наносили в разных локациях в Орле. Степан предложил другу снять на видео, как он закрашивает это граффити белой краской. Полгода спустя Степана и Александра задержали. Возбудили дело о реабилитации нацизма группой лиц по предварительному сговору. Посадят, наверное. Теперь, значит, заголовок у меня там, да, про самолеты. Я вам сейчас объясню, почему. Российская авиакомпания S7 сократит свое осенне-зимнее расписание полетов на 10-15% из-за проблем с ремонтом двигателей, установленных на самолетах Airbus 320, ну и еще там, сообщает «Коммерсант». По данным газеты, сейчас в простое находится 21 воздушное судно S7, 20% парка, в том числе 13 из 39 самолетов семейства «Нео». Как пояснили источники в Минтрансе, на этих самолетах установлены двигатели JTF американской фирмы Pratt & Whitney, ремонтом которых не занимаются ни в РФ, ни в Иране. Газета отметила, что у других российских перевозчиков нет таких проблем, поскольку на них установлены французско-американские двигатели CFM LEAP, которые выпускаются большими сериями. Так у Аэрофлота, ну и так далее, и так далее. В общем, короче говоря, видите, да, у них... Вот все вот это говорили, что санкции, все это говно, вот это вот говно начало пахнуть. И теперь они подают в суд, который они, конечно же, проиграют. Кто это написал? это американец. американский сенатор, старый. Ну, я иногда, когда сейвлю, в кадр не вмещается, кто сказал. 50 лет назад, будучи молодым сенатором, я впервые посетил Израиль. Я разговаривал с Голдой Мейер в ее офисе незадолго до войны судного дня. Она видела мои переживания, когда мы вышли из офиса, предложила сфотографироваться. А, простите, это Байден. Это Байден рассказывает. Простите, тут есть. Она видела мои переживания, когда мы вышли из офиса, предложила сфотографироваться. Я занервничал, но она наклонилась и прошептала: «Не волнуйтесь, сенатор Байден, у нас есть секретное оружие». «Какое?» – спросил я. «Нам больше некуда идти». Я оставлю это. Это гениально. «Нам больше некуда идти». Вот почему Израиль выиграет. Ну и я же вам читал, наверное, Ксению Собчак. Ну, если не читал, все-таки прочитаю. И она пишет: «И осознаю еще одну важную вещь. Даже если понимаешь, что твои в чем-то были неправы, жестоки, неверно поступали, это твои. Так и с семьей, и с моей родиной, Россией. Злюсь, не принимаю решения и вижу трагические ошибки, но люблю свою страну. И никогда не пожелаю ей поражения и распада». И внизу написано: «Нет войне» и российский флаг. Хорошо, присягнула. А, вот смешная вещь. Значит, Бойкая пишет: «Байден в данный момент выступает по поводу Израиля, но он все уже сказал в прошлый раз, в принципе, речь похожа». Да. Вот сообщает Deutsche Welle. Значит, когда захватили Крым, и там, естественно, началось, вот мы Крым обратно вернем, сказала Украина, и, значит, это самое, те решили, значит, они прознали, что там у Зеленской, у Елены Зеленской, жены Зеленского, есть квартира. Значит, они сказали: «Ага, мы национализируем эту квартиру». И они ее национализировали. А прошло долгое-долгое время. Год прошел. Больше даже, не знаю. И вдруг сообщение. Квартиру Елены Зеленской в Крыму выставили на торги. В оккупированном Крыму власти, так называемые, выставили на аукцион ранее национализированную квартиру жены президента Украины Елены Зеленской в Ялте. Ее оценили в 24,6 миллиона рублей. Это около 230 тысяч... Тут знаете, что смешно? Ну, это первоначальная цена, но что смешно здесь? Я сегодня спрашиваю гостя, он, кстати, экономист, Тарас Казак. Я его спрашиваю: «Тарас, я говорю, я не понимаю, кто купит эту квартиру. Ведь украинцы идут на Крым, ну как?» Он говорит: «Уверяю вас, что купят какой-нибудь фрик. Или по заданию Кремля». И я понял, что он действительно прав. Почему бы не купить эту квартиру по заданию Кремля? А, вот. Пишет Усы Пескова, есть такой канал. «Нет, это не шутка. Еще раз, это не шутка. Российская прокуратура на полном серьезе. Чувство справедливости и смелость выступать против системы считает отклонением от нормы и психиатрическим заболеванием». Вы скажете, как такое может быть? Рассказываю. Прокуратура потребовала психиатрическую экспертизу сопредседателю мемориала Олегу Орлову. Это абсолютно легендарная личность. Кто не знает, поверьте мне. Слушайте дальше. Из-за, цитата, обостренного чувства справедливости и полного отсутствия инстинкта самосохранения. Дошло? До меня дошло с третьего раза. Я думаю, что они сейчас будут пытаться восстанавливать карательную медицину. Значит, у Кремля сейчас огромная проблема. Это вот мы с вами. Ну, я имею в виду те, кто уехали. Но не, как вам сказать, даже не я, потому что я уехал достаточно давно. Я в Украине работаю почти 10 лет и приехал сюда до всех этих событий. Никогда не представлялся, что такое может быть. Значит, Алексей Молот пишет. Да купят аж бегом. Я из Ялты. У нас разбирают квартиры, как горячие пирожки. Россияне едут в Крым, никто не ждет ВСУ. Нет проблем. Какая проблема, боже мой. Значит, вы заметили, что в устах пропагандистов началась бесконечная ругня тех, кто уехали, так называемых релокантов. Бесконечно идут предложения, значит, всех их делают иностранными агентами, потому что даже если они работают там в Макдональдсе, то они все равно получают деньги там от враждебной страны и так далее. А при этом, что интересно, что уехало такое количество, и они думали, что эти люди будут молчать, они смеялись, вы уехали, ну вот я вам читал этого, значит, насмешки, да. Но оказалось, что эти люди не умерли, а прекрасно себя чувствуют. Особенно их, конечно, бесит Галкин, бесит Макаревич, все бесят, потому что они едут по всему миру, и русские собираются, русские, украинцы, все вот СНГшники собираются, слушают все это. Ну, понятно, да? И они стали невероятно агрессивны. Дали распоряжение там вот говорить всякие обидные слова, оскорблять и прочее, прочее. Особенно вот Галкин и Макаревич, потому что Макаревич собирает огромные залы, Галкин тоже собирает огромные залы. Ну вот. И дальше вот это чиновье, я его называю, оно же чувствует конъюнктуру. И нужно что-то новое предложить, чтобы Путину понравилось. Причем, ну я бы даже сказал, идет чемпионат по укусу дотянуться до задницы Макаревича, чтобы ее укусить. Но тут получается смешно. Дело в том, что что они только не думали. Все противоречит Конституции Российской Федерации. Вы знаете, три есть предложения таких абсолютно противозаконных, на которые, так сказать, они не очень решаются. Первое, что надо сделать с Макаревичем, это чтобы он в России платил налог как иностранец 30%. Почему это невозможно? Потому что он не иностранец. Если даже он получил вид на жительство и, например, паспорт Израиля, он не был в России больше 181 дня, соответственно, он не платит в России никаких налогов. Первый вариант не прошел. Второй вариант более жесткий. Они предатели, поэтому надо лишить их гражданства. Они могут лишить только людей с приобретенным гражданством. Конституции противоречит лишение гражданства по роду. Ну вот, то, что ты родился, да? Не получилось. А если вдруг начать такое делать, то это ну как-то... Вот даже Путину это не нравится. Он все ищет, вернее, не он ищет. И вообще насрать на это все, вот на этих релокантов. Он занимается большой политикой. Однажды, кстати, я вам хочу сказать, в старые-старые времена у меня был очень смешной разговор с Венедиктовым. Тогда еще Венедиктов, его Путин звал на все пресс-конференции, позволял задавать вопросы, издевался над ним и так далее. И говорил, а где этот вот с волосами? Ну, типа он не знал, как его зовут. Юра Музыкант. И, значит, был очень смешной момент. Венедиктов тогда... Кстати, хочу вам сказать, что он... Вот был очень короткий период, когда он приходил на пресс-конференции. Более того, он даже там перекидывался какими-то словами и так далее с Путиным. Но потом Путин перестали его звать и так далее, и от мамкиной путинской сиськи его отбросили. Не прижился он там. Но это был тот период, когда он хорошо понимал и чувствовал Путина. Он вообще, Леша, он очень хорошо чувствует людей. И значит... Какая это была история, когда она что-то какая была значимая для России, для всех нас. Я уже не помню, какая это. Ну вот, например, как я вам прочитал с Олегом Орловым. Да, вот что-то такое, там что-то закрыли, что такое это самое. И мы говорим, ну почему Путин не реагирует? Леша посмотрел и вдруг стал ржать. Мы говорим, что такое? Он говорит, вы не понимаете, это для него ничего не значит. Он занят конструированием мира. Вы понимаете? Ахмед Хаид, еще раз напишите, Венедиктов подлец, вас здесь не будет. У меня категорический запрет трогать Венедиктова, потому что... Я с ним проработал много лет и знаю его так, как вы не знаете. Вы не знаете, я вот не знаю вас, поэтому тут такое правило. Не трогайте его. И не пишите капсом, какие бы эмоции там вас нет. Понимаете? Поэтому продолжаю. Значит, что они еще думали сделать? Они еще думали, например, отнимать квартиры в России. Но это тоже невозможно, потому что как это отнять квартиру, на основании чего? Во-первых, там прописаны люди. Там кто-то живет. Потом они придумали, если человек сдает квартиру. А если у меня там просто живет друг? Понимаете? То есть, короче говоря, у них ничего не получается. Вот хотят укусить за задницу Макаревича, не по зубам, но придумано. Придумано. Депутаты из Татарстана, дорогие друзья, предложили дистанционно штрафовать уехавших россиян, внимание, не падайте, за злоупотребление свободой слова. Так и написано. Госсовет Татарстана и депутат Госдумы от региона Айрат Фарахов разработали проект поправок в КОАП о расширении списка административных правонарушений, за которые можно привлекать к ответственности россиян, живущих в других странах. В перечень добавить публичные призывы к нарушению территориальной целостности, дискредитации, простите, пожалуйста. А также, внимание, вот это красиво, явное неуважение к обществу, чиновникам и государственным символам. По словам авторов поправок, действующее законодательство не позволяет релокантам применить меры, ну, в общем, короче говоря, вот такое предложение. То есть там ты выступил где-то на каком-то, ну, вот вы знаете, на них очень подействовал вот этот... Вот это, когда объединился Ходорковский, Гарри Каспаров, там еще и так далее, когда вот они вот уже делают такие съезды там по изменению «Россия после Путина». Путину не нравится, что там, значит, что говорят «Россия после Путина». Он Путин вечный. Россия может быть только, только путинская. Слушайте, час отработал. Теперь давайте перейдем. За що ваш друг татарин Муждабаєв ненавидить Шендеровича, адже ви його любите і теж єврей? Спросите у Муждабаєва. Вячеслав, Вячеслав, чого ви мене спрашуєте? За що він не любить? Почитайте, він там пише, за що. Дератизатор. Не прошло и года, и Ганопольский сделал нормальный звук. Я вам еще и доплачу. А, значит, смотрите. Тут у нас появились какие-то люди, которые не понимают, что моя передача состоит из трех частей. Сначала новости, после этого всякое умное. Всякие цитаты умные и так далее, и так далее. После этого научные новости, это третья часть, и четвертая – это стихи. Французский психолог, социолог, антрополог и историк Гюстав Ле Бон написал в свое время книжку, которая называется «Психология народов и масс». Вот я хочу вам прочитать вот эту фразу, чтобы мы с вами немножко успокоились и поняли, что там рабский народ и так далее, вот это вот все, вот это, ну, так сказать, немножко не совсем так, как это происходит. Слушайте внимательно. Толпа никогда не стремилась к правде. Она отворачивается от очевидности, не нравящейся ей, и предпочитает поклоняться заблуждению, если только заблуждение это прельщает ее. Кто умеет вводить толпу в заблуждение, тот легко становится ее повелителем. Кто же стремится образумить ее, тот всегда бывает ее жертвой. Как вы понимаете, это написано, это не посвящено не России, это посвящено вообще психологии толпы. Ну действительно, почему мы, зачем нам правда, если приходит человек, который говорит, я сделаю, а вдруг он сделает? Понимаете? А потом привыкаешь. Вот еще из свежего. Маленькая, но очень наглядная деталь о том, на чьей стороне российская власть и ее пропаганда. Скобеева называет террористов ХАМАС бойцами. ВСУ Скобеевой всегда укрнацики, а вот бандиты ХАМАС – это бойцы, как солдаты армии Российской Федерации. Про Телеграм я уже вам говорил, он отказал. Вау, открыла, пишет Мария Певчих. Вау, открыла перед сном ТикТок, где я годами настраивала идеальную ленту. Мне в ТикТоке давно не показывают почти ничего, кроме милых котят, щенят, золотистых ретриверов, и купающихся выдр. Первые три видео были такими, а дальше десятки видео в поддержку Палестины и Хамас. Светская, но я бы так сказать, огненная. Илон Маск сообщает СНОБ, я СНОБу верю. Илон Маск обещал сжечь офис студии Warner Brothers дотла. Письмо с угрозами он отправил после того, как узнал, что Эмбер Хёрд хотят уволить со съемок «Аквамена 2». Я ее не знаю, но... Видите, какой он резвый. Он такой. Ну что ж, тут я сделал специальную папочку. Анна Липец. Матвеевич, вы очень близко к сердцу, принимайте всякие несуразные комментарии. Тьфу, на них это не стоит вашего внимания. Не-не-не. Как вы понимаете, мне абсолютно все равно. Я прожил на Эхе, вот 30 лет я работал на Эхе, 31 год, и 30 лет хейт в комментариях было. Там просто люди с утра садились, писали антисемитские всякие дела. А Венедиктов отказывался. Ему нужны были посещения, ему нужны было, чтобы это самое. Это отражалось на нас. Это его огромная ошибка, но он был главный редактор, он считал, что так нужно. Но мне это не нравилось. Но я вам хочу сказать, что я очень ценю нормальный климат в чате. Поэтому я на это обращаю внимание. Кроме того, заходят разные люди, которые, ну вот как бы, которые не понимают, как у нас это работает с вами. Мы же привыкли, мы почти год работаем с вами, понимаете? Они не понимают. Ну, некоторые наглые пришли там, вот, Гонопольский, Бамонт, где твоя шапочка? Про котиков. Ученые заявили, что наконец выяснили, откуда берутся фирменный звук кошек, когда они мурлыкают. В то же время причина, по которой пушистики это делают, все еще остается загадкой. Об этом говорится в исследовании, которое опубликовали в Currents Biology. Ученые годами ломали голову над тем, как кошкам удается издавать свое характерное тихое мурлыканье, поскольку низкочастотные звуки обычно издают крупные животные с более длинными голосовыми связками. Эти мурлыкающие подушечки соединительной ткани, встроенные в голосовые складки, по-видимому, увеличивают плотность, заставляя их вибрировать медленнее, создавая гул, который приносит радость хозяевам кошек, считают ученые. Вот видите, киська нажралась и мурлычет. И мы не знаем, почему. А они рядом с нами живут. Очень интересное замечание такое, ну, как сказать, соцпсихологов. Вот оно правильное. И вы знаете, я это почему записал? Потому что я так никогда не делаю. Ну вот, например, там, Катя занята. Я говорю, давай поедем туда-туда. Она говорит, пап, ну у меня там сессия и так далее, я не могу, езжай один. Я говорю, Катя, я не могу один. Вот я не могу один сидеть в шезлонге возле бассейна и что-то там, ну такое. Мне надо с кем-то поговорить и так далее. Но вот что пишут. Я уверен, что многие из вас тоже, так сказать, не хотят одни. Ну, я имею в виду уже там, знаете, после 30 и так далее. Вот это вот. Вот что написано. Если вы хотите путешествовать куда-нибудь, но один, и вы по этому поводу комплексуете, помните, что вы обязательно встретите в путешествии людей с теми же интересами, что и у вас. Поэтому, наверное, ну вот понимаете, тут же тоже проблема. То ли я должен куда-то ехать, где нет россиян. Я узнаваемый. Там, как мы отдыхали с семьей. Русских, черти что. Вот интересное. Мясо с кровью. Мясо с кровью. Стейк с кровью. Эх. Красный сок в вашем стейке это не кровь, это миоглобин, микс протеина и воды. Ну, имеется в виду не прослойка, а имеется в виду вот сок, который выходит. Можете себе представить? Миоглобин, микс протеина и воды. Вы это знали? Нет, я тоже этого не знал. Откуда это знать? Черти что. А, вот это мне понравилось. Вот вы этого не знали, и я этого не знал. В 2021 году. Кошмар. В Саудовской Аравии более 40 верблюдам сделали пластические операции. Им ввели ботокс для того, чтобы их хозяева, ну, по просьбе их хозяев, чтобы они выглядели лучше. Ну, вот у тебя есть верблюд, вот такое вот они делали в Саудовской Аравии. Ботокс для верблюдов. А вам надо заучить одно финское слово. Вы, конечно, его не заучите, потому что это невозможно. Финский язык. Пишет человек. В выходные дни я люблю калсарикянить. Калсарикянить. Я люблю калсарикянить. Вот выходной день, и я калсарикяню. Что это обозначает? В финском языке есть слово калсарикянит, что в переводе значит выпивать дома в нижнем белье, не планируя никуда выходить. Хорошее слово. Ну, согласись, действительно хорошее слово. Просто замечательное слово, по-моему. Вот помните, мы с вами говорили о таком странном феномене, что талантливые люди, вот такие гении там и так далее, чтобы мы не относились к ним, не думали, что они ангелы. Вот надо разделять талантливую личность, ее божий дар. Ну вот Илон Маск, например, да, вот великий, великий, перевеликий и так далее. А вот, ну там в каких-то вещах он, понятно, да? Французский мыслитель Жан-Жак Руссо, которого мы еще с вами изучали в школе, по собственным словам, сдал всех своих 5 детей в приют, чтобы они не мешали ему работать. Помните, у вас вся спина белая. А вы знаете, почему туалетная бумага белая? Вы подумаете, чтоб какашки на ней хорошо были видны? Нет. Ну, в основном, почему она белая? Мы знаем, что есть и синяя, есть цветная, с рисуночками и так далее. Оказывается, изначально туалетная бумага приобрела белый цвет не из эстетических соображений, а потому что производители, стремясь удалить из целлюлозы лигнин, есть такое, и сделать бумагу мягкой, стали использовать отбеливатель. Если бы они этого не делали, туалетная бумага была бы коричневой. Да, вот здесь, значит, Фрейзи Грант пишет про мыслителя. Да-да, и писал о воспитании детей. С туалетной бумагой это сильно. Ой, 1:15. Наверное, я так понимаю, все равно никаких там особых не будет этих самых, как называется, лайков особых. Выбираю стих. Хорошие стихи просто. Вот это может. Слишком пессимистично. Слишком. Так не могу. А вот мы знаем певца Стинга. У него недавно был день рождения. И вы знаете, когда мы смотрим на этих звезд, мы понимаем, что они не родились с серебряной ложкой во рту. И вот отрывок из его интервью. Стинг, великий Стинг, группа Полис, ну, потрясающий чувак. Мне ничего не приносили на блюдечке, когда я был молодым. Я хотел быть музыкантом с раннего детства, хотя я не мог себе даже представить, как добьюсь этого. Я каждый день репетировал, потом закончил школу, стал школьным учителем, работал в офисе, сменил много разных занятий и всегда думал о том, как стать музыкантом. Потом решил отправиться в Лондон без денег, голодал некоторое количество лет, а потом представилась возможность. Я никогда не жалел о том времени, потому что это расширило рамки моего восприятия. Если бы я добился успеха сразу, я бы не смог оценить, насколько я счастливый человек. Кстати, вы знаете, что он на самом деле не Стинг? Его зовут Гордон Самнер. Его имя. Великий чувак. Композитор. И вообще он такой гуру, понимаете? У меня здесь есть специальная папка. Я же как бы коллекционирую, разбираю и так далее. Я сделал такую папку, которая называется «Для стрима», где, например, я собираю стихи, которые меня поражают. Понимаете? И вот сейчас я из этой папки выберу что-то вкусное, невероятно. Да, Стинг был учителем французского, он очень красиво поет и так далее. Михаил Казаков хорошо читал стихи Бродского. Сейчас я посмотрю, что у меня здесь. Кстати, Юрий Олеша, великий Юрий Олеша, великий. Как-нибудь прочитаю вам. Он писал такие верноподанические стихи, что трудно себе представить. Ну, что делать? Жизнь заставит. Вот, у меня здесь какие-то стихи, сейчас я посмотрю. Ага, вот я нашел, только я сейчас посмотрю, есть ли продолжение. Вот это продолжение. Сейчас, одну секунду, ребята. Да, я нашел стих. Вы знаете, что когда на улице происходит ужас, то очень важно нам с вами сохранять рассудок через, через любовь. А любовь лучше всего формулируют поэты. Мы с вами мало знаем Пастернака, Бориса Пастернака. Он родился в 1890 году, умер в 60-м. Он такой был, помните, характер нордический. Ну, я его не чувствую, я его не знаю. Кроме того, это такая вот поэзия, я бы так сказал, понимаете, ведь молодость этих людей, это важно понять, вот те, которые родились в 890-м, молодость этих людей припала на революцию. А тогда можно было все. Это потом начиналось закручивание гаек. И вот эти вот... Сейчас, понимаете, сейчас стыдно вот написать стих о любви. Кто сейчас напишет стих о любви? Это же, ну как-то, какой стих о любви? Тут две войны, а только стих о любви. Что за бред? Чистый стих о любви великого поэта. Называется «Актриса». Признание в любви актрисе. Прошу простить, я сожалею, я не смогу, я не приду, но мысленно на юбилее в оставленном седьмом ряду. Стою и радуюсь, и плачу, и подходящих слов ищу, кричу любые неудачу и без конца рукоплещу. Смягчается времен суровость, теряют новизну слова. Талант — единственная новость, которая всегда нова. Меняются репертуары, стареет с жизни ералаш. Нельзя привыкнуть только к дару, когда он так велик, как ваш. Он опрокинул все расчеты и молодеет с каждым днем. Есть сверхъестественное что-то и что-то колдовское в нем. Для вас в мечтах писал Островский и вас предвосхищал в ролях. Для вас воздвиг свой мир московский доносчиц приживалок, свах, движением кисти и предплечья, ужимкой речью нараспев, воскрешено за москворечье святых и грешниц, старых дев. Вы подлинность, вы обаяние, вы вдохновение само. Об этом всем на расстоянии пусть скажет вам мое письмо. Вы знаете, здесь гениальные фразы. Меняются репертуары, стареет жизни ералаш. Нет, вот, смягчается времен суровость, теряют новизну слова. Талант – единственная новость, которая всегда нова. Потрясающе. Кстати, я, может быть, завтра прочитаю вам украинские стихи. Есть украинские очень хорошие поэты. Я их буду читать по-украински, но вы все поймете. Обязательно. Посмотрим, подыщу что-то, то, что понятно. Знаете, украинские стихи, они обычно навороченные очень. В них специфические слова. Они не написаны бытовым языком. Понимаете? Они написаны особым поэтическим языком. И в этом смысле читать украинскую поэзию достаточно сложно. Ну, было 6 тысяч человек, это очень приятно. Сколько там лайков вы из себя выдавили? Значит, дорогие друзья, спасибо за лайки, сколько бы их ни было. Дальше прошу вас, пожалуйста, порекламируйте мой эфир, сделайте репост. 2,8, ну, хорошо, 2,8. Прорекламируйте мой эфир, сделайте перепосты. Ну, и внизу вы там увидите ссылка. на то, чтобы бросить мне пару чашек кофе или стать моим патроном. 2800, ну, наверное. Юлия Гришна, вы еще про фильмы хотели сделать подборку, или это уже не сейчас? Я хочу вам порекомендовать сериал. Вот напоследок, кто остался, я вам его порекомендую. Знаете, мне очень нравится, вы знаете, я большой любитель полицейских сериалов, но таких особых сериалов, таких, знаете, где, ну вот показана жизнь. Вот, например, когда я вам рекомендовал сериал «Хороший доктор», то в нем вы видели как бы настоящую непридуманную жизнь. В полицейских сериалах они, понимаете, американские, ну, конечно, лучше всего делают американцы полицейские сериалы. Там есть несколько проблем, я сейчас вам объясню. Ну, во-первых, я вам говорил, сериал нужно сделать так, чтобы полицейские над этим сериалом не смеялись. То есть вот профессиональный момент, он крайне важен. Там должны быть консультанты и так далее, и так далее. Дальше. Надо придумать героя. Сложность придумывания героя в полицейском сериале заключается, как вы понимаете, как и в русском сериале про мента любого. Что это может быть неправда. Это как, ну вот как, какой-то идеальный мент. Мы знаем, что полиция – это такой сложный организм, где, где есть не совсем чистые полицейские, если можно так сказать. Понимаете? Поэтому нужно сделать, чтобы это были живые люди. Дальше. У них же есть какая-то личная жизнь? Есть. Но они не должны, эта личная жизнь не должна, так сказать, ну, вы знаете, обычно читаешь про полицейский сериал или про любой сериал, там детектив ищет убийцу, но он одновременно, у него сложности в семье, он борется со своими, блин, демонами и так далее. Вот так вот, такая история. Януш Кабиан правильно говорит, репрезентация общества. Следующая история. Полицейский, вот это самое сложное, и в том сериале, о котором я вам говорю, сейчас назову его, 7 сезонов там. Я счастлив, я случайно на него набрел. Я включил первую серию и не мог... Нет, самолеты... Михаил Иванов, самолеты ремонтировать, главную заставку забыли. Где вы были, Иванов? Я говорил про это. Герой должен быть героем. Понимаете? Но не ходульным, не афишным, а настоящим героем, живым. И, конечно, он должен совершать как хорошие поступки, внимание, так и плохие поступки во имя хороших. Вот Лана, она пишет, «Прослушка» – отличный американский сериал. Не зашел он мне. Знаете почему? Очень много наркотиков, вот это вот все, вот полицейские, тяжелая работа, вот это вот все. Мне так не нравится. Он не до... понимаете как? Вот этот вот сериал, о котором я вам говорю, он сделан определенное время назад, определенные года назад. Но такое ощущение, что он сделан сегодня, это во-первых. Во-вторых, вы не увидите склеек. То есть снимают многокамерно, но все люди живые, меняются планы. Они живые люди. Вот как американцам это удается, я не понимаю. Воистину говорят, что все страны делают фильмы, а американцы делают кино. Это вам доставит удовольствие. Я хочу вам сказать, что сериалы же стали частью нашей жизни. И да, вот понимаете, например, Матвеевичу очень понравился «Детектив Монк». Я сейчас назову этот сериал. А похожий есть, посмотрите очень старый, невероятно смешной сериал, который называется «Кувалда». Это полицейский сериал про полицейского, который... Ну, в общем, не буду говорить, но это невероятно смешной сериал. Он может быть в плохом качестве. Независимо от того, сколько вы имели от Венедиктова, я от Венедиктова имел мою зарплату. Он не стал, не перестал быть подлецом. Можете и меня банить. Плевать мне на ваше мнение. Но если вам плевать на мое мнение, то и мне плевать на ваше. Значит, я вас баню. И, пожалуйста... Не говори, Роберт, мне потом, что... Да, очень хороший сериал «Нэш Бриджес». Вот это такой сериал, который сделан... Ну, он, правда, несколько залихватский, там они вот так вот, понимаете, такие понты и так далее. Но это очень хороший сериал. Там несколько сезонов, это все очень правильно сделано. И позитивный персонаж. Сейчас, одну секунду. Значит, извините, я там выключил. Сериал, о котором я вам говорил и который меня захватил, он называется «Щит». Но это не агентство «Щит», а просто он называется «Щит». Значит, как определить? Вы увидите главного героя, там вот на заставке «Главный герой», лысый, как я, но он даже еще, он просто бреет голову. Дядька где-то 40 лет. Посмотрите, и вам это дело зайдет, я уверен. Потому что этот сериал, знаете, вот то, за что я люблю американское кино. Он учит принципиальности, он учит отстаиванию своего мнения. Он учит решительности и смелости. Всего того, что мне не хватает в жизни. Понимаете? Все, я вам все рассказал. Бросайте мне донаты, если можно. Нет, агенты «Щит» – это не то. Агенты «Щит» – это я все понимаю. Это развлекаловка, фантастика. Этот сериал просто называется «Щит». Полицейский сериал. Посмотрите первую серию. Завтра мне напишите, насколько... вам зашло, а может и не зайдет, но уверен, что зайдет. Очень правильно все сделано. Прекрасные актеры, прекрасно все сделано. Все, ребята, 1:32 мы работали. Я с вами прощаюсь, всего хорошего, жду донаты, поддержки.